Тайна примирения. Словом «прости» побеждается сатана. О, братья, вся земля, покайтесь, пока есть время. Проси, и Господь простит. Преподобный Силуан Афонский. Высоко достоинство человека. Высоко достоинство человека. Смотри, каковы небо, земля, солнце и луна, и не в них благоволил упокоиться Господь, а только в человеке. Преподобный Макарий Великий. Насадил Господь рай и поместил туда человека, чтобы человек владел этим великолепием. Все в раю создано ради человека. Господь абсолютно самодостаточный в своей неизменной полноте, ни в чем не нуждается. Не нуждается он и в человеке. Но по величайшей своей любви Господь творит человека как центр вселенной, даруя ему свой образ и все видимое и невидимое, чтобы человек этим миром владел, возделывал его, сохранял и, совершенствуясь в общении с Богом, преображал и мир вокруг себя. Все в раю принадлежало человеку, в том числе и древо познания добра и зла. Но странную заповедь дал Господь, по которой человек мог вкушать от всех плодов в райском саду, кроме плода от древа познания добра и зла. И сказал Господь человеку: «В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Кажется, как странно, человек, сотворенный на этой земле, чтобы владеть миром, должен разбираться и в себе, и в этом мире. Почему же не прикасаться к этому древу? Как же тогда узнать, что такое добро и что такое зло? Но Господь повелел не прикасаться, не вкушать. Но почему? А потому что добро и зло по-разному познаются. Если вдуматься, добро в полной мере было доступно Адаму в раю. Весь мир, о котором Господь сказал, что это «хорошо», по-церковно-славянски «добра зело», у него был перед глазами. Сам Бог пребывал с человеком, говорил с ним, давая возможность его познавать, двигаться к нему, стать, наконец, подобным Богу, осуществив высшее предназначение человека – стать как Бог, стать самим Богом. Замысл Бога о человеке, о его личности, свободе и достоинстве состоял в том, чтобы человек познавал высоту и силу добра, наполнялся им, чувствовал его в себе самом и в постепенном приобщении к нему получил бы силы и могущество победить зло, оставаясь совершенно к нему неприобщенным. Запрет был наложен именно на приобщение ко злу, то есть на соучастие в нем. «Познаешь и смертью умрешь», предупредил Господь, оберегая свое неокрепшее создание от смертной опасности. Раскрывая в себе божественный образ через приобщение к Богу, человек должен был в добре победить зло, не приобщаясь к нему, победить любовью и добром. Адаму же, не вкусившему еще добра, не познавшего его во всей полноте, нельзя было познавать зло в любом его виде, и тем более через его вкушение. Вот закон, неизменный от Адама до настоящего дня. Если человек познает зло, приобщаясь к нему, он тут же принимает его в себя, соединяется с ним и им побеждается. Запрещение вкушения плода от древа познания – это прообраз поста, раскрывающий его глубокий смысл. Древо познания – это древо развлечения, древо победы добра над злом. Не утвердившись в добре, человек не может вступать в борьбу, ведь он сам еще не добр. Пост был наложен с единственной целью – чтобы человек свободной волей, приобщившись к добру, смог победить зло. Рай сотворен, но древо познания добра и зла, древо их развлечения, заложено в каждом человеке. Это его совесть, которая, по словам Авва Дорофея, есть тот естественный закон, который открывает человеку, что есть доброе и что есть злое, от зла охраняет, а к добру приобщает. Приобщение к добру просвещает человека и согревает его сердце, помрачает же и оледеняет отступление и выбор зла. И сейчас тот же соблазн исходит от мира. Все надо попробовать, все надо испытать. Как же ты проживешь, не зная того и другого? Зло, которое творится вокруг, нам все время рекламируется и преподносится как соблазнительное блюдо, которое мы обязательно должны съесть. И человек опять вкушает запретный плод, пренебрегая первой заповедью, данной ему Богом. Не вкушай, смертью умрешь. Зло само по себе есть ничто. Зло само по себе есть ничто, ибо оно не есть какое-либо существо и не имеет никакого состава. Авадрафи. Из предания церкви мы знаем, что человек пришел в мир, в котором уже существовало зло. Что же такое зло? Откуда оно появилось? Как следует христианину относиться к нему? Разные религиозные системы по-разному решают вопрос о соотношении добра и зла. В дуалистических моделях восприятия мира добро и зло существуют на равных, причем они взаимопроникающие, в добре есть зло и наоборот. Такая модель очень популярна, и принимая ее, человек признает изначальное существование зла и отсутствие возможности точного определения, что такое добро и что такое зло, почему они равны между собой, могут переходить одно в другое и не имеют внешних критериев для различения. Поэтому во многих восточных культах и религиях посмертное существование и спасение – это не пребывание в добре, а состояние, выводящее человека за пределы добра и зла. Нирвана, слово очень популярное в современном мире, является не бытием, а выходом из мучительного круга перевоплощений и представлений о добре и зле. А для христианина смысл спасения заключается в том, чтобы, соединившись с Богом, как с источником любви и добра, войти в полноту бытия, вечную жизнь. Что же такое в христианском понимании зло и какое отношение оно имеет к добру? Носителем зла церковь называет сатану. Глава в книге пророка Исаия и Апокалипсис Иоанна Богослова приоткрывают завесу над доисторической катастрофой, первым бунтом твари против Творца. Деница, первый светоносный прекраснейший ангел, сотворенный светлым и добрым, стал личностным представителем зла, когда, увидев, что мир принадлежит человеку, возгордился и отпал от Бога, не захотел подчиниться закону Божию и признать в человеке создание выше себя. Отныне мятежная тварь стремится погубить все, что Господь сотворил прекрасного и возвышенного, и прежде всего того, кому предназначен был служить – человека. Из самой истории зарождения зла становится ясно, что зло – это отпадение, отрицание, не несущее в себе созидательного начала. Может быть, поэтому ему трудно дать точное определение. Легче провести такую аналогию. Что такое тьма? Отсутствие света. Она не имеет своего бытия. Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. Но там, где нет света, его место занимает тьма. Точно так же и зло. Это отсутствие добра или его искажение. Это добро, которое отпало от Бога, исказило свое бытие, но собственного онтологического бытия оно не имеет. Бытие имеет только то, чему Господь сказал «да будет». Зла он не создавал и не говорил этого греху, а того, что Бог не создавал, того, строго говоря, и нет. Значит, абсолютного зла не существует, существует абсолютное добро, поэтому зло бессильно, оно не имеет ни собственного бытия, сама природа творения лежит в божественном замысле о его доброте, ни собственного продолжения его существования ограниченным временем, ни собственной силы, он пользуется только тем, что может захватить и на чем может паразитировать. Даже сам предельно изуродованный носитель зла не есть абсолютное зло. Светлый херувим, которого мы называем сатаной, вышел из рук Господа полным добра и силы. Это потом его добрая природа была искажена до такой степени, что посмела противопоставить себя Богу, стать антиприродой. Если Бог абсолютно благ, бесконечен и вечен в своем добре, то совершенно очевидно, что по сути своей, будучи творением, сатана не может обладать абсолютным злом, как бы ему этого ни хотелось. Этого ему просто не дано. Все абсолютное принадлежит только Богу. Как бы ни стремился сатана оказаться совершенным Богом со знаком минус, увлечь этой идеей неразборчивых ангелов, как это было в начале творения, или у людей, способных повторять подобное безумие, его притязания все равно останутся безосновательными, потому что такого просто не может быть. Своей собственной силой сатана не обладает. И потому все, на чем паразитирует падший дух, это энергия, сила и добра, которые ему изначально даны, как величайший божественный дар. А то, что является даром Божиим, то, что Господь сотворил как добро, несмотря ни на что, даром Божиим остается. Хотя порой его можно исказить до такого страшного состояния, из которого, кажется, и возврата нет. Безбытийность зла лишает его возможности так исказить человека, чтобы он до конца потерял образ Божий. Даже в своем предельном богопротивлении и демоноподражании человек все равно остается образом Божиим и способен достичь спасения. При таких благах, какое избрал ты зло. при таких благах, какое избрал ты зло, после такой славы, какой несешь ты в себе стыд? Почему теперь так омрачен ты, так обезображен, так бренен? После такого света какая тьма покрыла тебя, преподобный Макарий Великий? Первый человек был сотворен имеющим в себе одновременно как возможность стать бессмертным, так и возможность умереть. Являясь божественным даром, а не природой человека, залог бессмертия давал ему возможность через самосовершенствование, через послушание Богу, духовно дорасти до того, чтобы он стал его природой. Дар бессмертия – это приобщение к Богу, к самому источнику жизни. Но человек не приобщился к жизни в раю. В раю он приобщился к смерти. Человек захотел жить без Бога, а жизнь без Бога – это и есть смерть. Это ужасно звучит. Приобщиться к смерти там, где должен был приобщиться к жизни. Человек приобщился ко греху всем своим существом, и грех страшным образом исказил его природу. Творение отпало от своего Творца. Грех открыл дорогу смерти. Человек, имевший такую возможность не умирать, стал смертным и был изгнан из места жизни, где все существующее имеет вечное бытие. Грех Адама, его отпадение от Бога, могли бы стать вечным уделом всего человечества, если бы Бог по милосердию своему не изгнал Адама из рая во временный мир, чтобы смерть не стала его вечным состоянием, чтобы сатана не победил его до конца. Мы все приобщены к смерти через первородный грех, и хотя в святом крещении он прощается, последствия греха, к сожалению, остаются. Поврежденная человеческая природа должна быть исцелена самим человеком, которому суждено жизнью своей преодолевать последствия грехопадения Адама, идти в обратном направлении, не вкушая от древа познания добра и зла, а приобщаясь только к добру. Действие зла в мире продолжается. Человек вновь приобщается ко греху, вкушает запретный плод, и зло искажает его снова и снова. Мировая история повторяется в истории каждого человека. Послушанием одного сделаются праведными многие. Как непослушанием одного сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Послание к Римлянам, 5 глава, 19 стих. Зло могло быть побеждено еще в раю. Сатана, творение, наделенное свободной волей, мог быть побежден только свободным творением. И эту победу должен был одержать Адам. Победить зло в раю, как человек, и тем осуществить свое богочеловечество. Но он не сделал этого. Господь мог бы, как и может, всемогуществом своим воспретить злу присутствовать в мире, совершенным словом своим просто уничтожить его. Но он поступил иначе. Потому что тому живому, что он сотворил, и ангелам, и человеку, он дал свободную волю. И однажды, даровав человеку свободу, Господь никогда ее не отбирает. Бог спасает человека иначе. Сам становится человеком в этом мире. Во всей полноте принимает на себя человеческую природу, чтобы все-таки победить зло не как Бог, а именно как человек. А потом дать возможность каждому человеку снова приобщиться к Богу, чтобы снова победить. И он побеждает сатану во всей силе своей человеческой природы, во всей полноте ее богоприобщенности, чтобы каждому из нас тоже даровать такую возможность снова и снова своим свободным произволением побеждать зло, приобщаясь к добру. Но в нас живет память о согрешившем Адаме. И эта память вновь и вновь толкает нас обмануть Бога, согрешить против Него, коснуться запретного плода, стать самодостаточным в самом себе. Мы гораздо более сопричастны добру, чем искажены злом. Зло, не имеющее сущности, является лишь следствием недуга человеческой души, но не в состоянии до конца победить человека, для которого добро естественно, а зло противоестественно. Поэтому у каждого христианина есть сила победить зло, и значит, в самом человеке добро обязано побеждать зло, если он прилагает к этому усилия. Человек не может себя оправдать тем, что он не в силах с собой справиться, потому что он имеет огромный запас помощи Божией и собственной силы, чтобы, преодолев любой грех, победить в себе сатану. Это путь, по которому должен пройти каждый. Господь ведет нас этим путем, давая нам возможность снова вернуться в рай, снова и снова принять то, что было дано человеку в раю, где он пребывал во всей своей красоте, во всей своей гармонии, чтобы эта красота, воспринятая как дар, стала его собственностью, его природой, его действительно нестираемым образом Божиим. мой грех искажает мир. Велика была скорбь Адама по изгнанию из рая. Но когда он увидел сына своего Авеля, убитого братом Каином, то еще большую стала скорбь его. И он мучился душой и рыдал, и думал: «От меня произойдут и размножатся народы, и все будут страдать и жить во вражде, и убивать друг друга». И эта скорбь его была велика, как море. Преподобный Силуан Афонский. У каждого человека свои собственные дары, как пишет апостол Павел. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки, все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцелений, все ли говорят языками, все ли истолкователи. Все люди очень разные. Они сотворены так, чтобы каждый в каждом нуждался, чтобы один без другого не мог осуществить себя как человек во всей полноте. Человечество создано как семья, призванная жить общей человеческой жизнью, постоянно помогая друг другу и, по слову апостола Павла, неся тяготы друг друга, чтобы исполнить закон Христов. Но жизнь каждого человека неразрывно связана с жизнью всех людей, потому что человечество задумано Богом не просто как семья, а как единый церковный организм. Так, например, супружество есть осуществление этой полноты человечества, когда двое становятся единым существом, два плоть едины. По мысли сербского богослова преподобного Иустина Поповича, уже в раю человечество было задумано как церковь. Каждый человек так сильно связан с другими людьми богоподобной церковной природой, что в будущем он будет иметь возможность осуществиться как церковь. Развитие способностей и добродетели каждого человека является естественным созиданием всего человечества, как богоподражательного Адама, который становится новым человеком, а новое человечество – осуществленной церковью. Но подобная связь страшным образом проявляется в падшем человечестве. Грех, в природе которого заложено свойство распространения, разрушает не только человека, он разрушает все человечество в целом. Через Адама пришли в мир грех и смерть. Грех одного человека, его смертность, становится уделом всех. Адам виноват перед всем человечеством, перед каждым из нас. Но тогда и каждый из нас через свой грех виноват перед всеми. Если мы хотим начать борьбу со злом, для этого необходимо прежде всего искоренить зло в себе. И если только нам удастся победить сатану в самих себе, нам удастся это сделать и вокруг себя. Но если мы не начали эту борьбу, то имеет ли смысл спрашивать тогда: почему существуют страдания? Почему умирают дети? Почему торжествует ненаказанное зло? Почему так много несправедливости в мире? Если человек будет честен перед самим собой, он должен будет ответить: «Это мой грех искажает мир. Это мое зло ко мне же возвращается. По ком звонит колокол? Он звонит по тебе». На каждое слово сказать «прости». Прежде всего, братья, нам нужно смиренно мудрее, чтобы быть готовыми на каждое слово, которое слышим, сказать «прости». Ава Исаия. Какие простые слова говорят святые отцы? Словом «прости» побеждается сатана. Именно это нам и надо сделать – просто победить сатану. И оказывается, что это действительно просто. Надо только уметь искренне сказать «прости» на всякое дело, во всяком месте и всякому человеку. И как только мы внутри себя, от сердца, говорим это слово, мы разрываем связь с сатаной. Ведь единственное существо в этом мире, не способное сказать «прости», это злобный дух вражий. Если бы случилось невозможное, и дьявол смог бы переступить через свою гордыню и покаяться, его больше бы не существовало. Он бы непременно вернулся в свое высочайшее архангельское достоинство. Он снова стал бы ангелом, если б смог. Но сделать этого он уже не может. Но это может сделать человек. Как только он произносит великое слово «прости», Господь откликается, прощает человека, и в нем чудесным образом проявляется потерянное в грехе божественное достоинство. Состояние гордыни, помраченности, злобности вокруг исчезает, и преображенный человек приобщается к жизни ангельской. Покаянием сокрушаются все козни, отражаются все стрелы врага, бессильного перед словом «прости». Сети, которые с такой тщательностью и изощренным хитроумием он расставляет человеку, разрываются, и перед нами открывается потерянная дорога в рай. «Покайтесь», — призывает Спаситель, выходя на проповедь, — «приблизилось Царство Небесное». Только так совершается возвращение в Царство Небесное, дарованное нам Господом Его победой над сатаной. Он не просто возвращает нас в место блаженства, а дарует нам неизменно больше того, что было дано Адаму в раю. Человеку, сотворенному в земном раю, открывается рай небесный, вместо мира земного – небесное царство, которое неизреченно, непознаваемо, которое совершенно никак не определено, кроме того, что это есть царство Божьей любви, царство его настоящей жизни. Вот что нам даруется вместо потерянного земного блаженства. И только одно слово «прости», сказанное всей жизнью человека, не случайно, не в попыхах, не формально, не один единственный раз в году, а всей нашей жизнью открывает нам эту дверь. Открывает каждому, разбойнику и праведнику, мытарю и фарисею, блуднице и целомудренной, всем. И когда мы оказываемся способными всей жизнью своей всегда говорить «прости», это значит, что мы всегда оказываемся победителями сатаны. Только это и возвращает нас в рай. И этому слову мы будем учиться всю жизнь, чтобы оно стало нашим главным оружием в борьбе над злом. Потому что невозможно победить его иначе, как только по-настоящему начав духовную борьбу. Любовь изгоняет страх. Человеколюбие Божие беспредельно. Имеет меру злоба ваша, но врачество против нее не имеет меры. Порок человеческий имеет предел, а человеколюбие Божие беспредельно. Свидетель Иоанн Златоуст. Порой для многих неверующих людей грань между тем, что хорошо и что плохо, более определена, чем для некоторых христиан, запутавшихся в ложных, поверхностных представлениях о духовной жизни. Что бы мы ни сделали, все плохо, все недостойно, часто говорят верующие, не понимая, что этими словами они обесценивают всю человеческую жизнь. Неверующий же обычно оценивает все соизмеримо своей совести. Добрый поступок – это добрый поступок, а плохой поступок – плохой. Прожив обычную жизнь, не нарушая норм, установленных обществом, они привыкли считать себя порядочными, хорошими и нормальными людьми. Приходящие в церковь новоначальные, конечно, многое оценивают совершенно иначе, чем это оценивает церковь. Впервые, подходя к исповеди, они берут в руки книги, созданные именно для того, чтобы помочь им в подготовке к этому таинству, но на самом деле встречаются с серьезными проблемами, потому что далеко не всегда такие книги приносят пользу. Есть среди них очень хорошее, лучшее, а может быть единственное, опыт построения исповеди архимандрита Иоанна Крестьянкина, хотя и она для новоначальных слишком сурова. Но в основном в книгах об исповеди человеческая жизнь преподносится как сплошной грех, который никак и ни в чем не имеет оправдания. Новообращенный человек, взяв в руки книгу, написанную о грехе и об исповеди формально, приходит в замешательство, когда видит список грехов, в которых, оказывается, надо каяться, а он их как грех еще для себя не осознает. Имея плоды нормальной, хорошей человеческой жизни, дети, семья, работа, что-то вокруг себя создал, дом построил, огород скопал, человек не может понять, почему добрые дела, которые он совершал, на самом деле добрыми делами не являются. Из подобных книг он узнает, что жил невенчанным, что его любовь оказывается сплошным недоступным пониманию грехом, детей не крестил, добрые поступки, которые совершал для других людей, в своей основе имеют мелкое тщеславие. То есть все, что бы он ни сделал, оказывается подсудно. Человек уничтожен, его нет, спасать некого. В некоторых книгах подобное перечисление грехов доходит до абсурда. Мне приходилось видеть книгу, написанную петербургским священником, которая называлась «Исповедуйтесь Господи». В ней подробно перечисляются всевозможные извращения, называются такие грехи, которые непристойно даже произносить. Для кого это написано? Что же это за христиане, если у них есть такие грехи? Они и христианами-то называться не могут. Часто в списках грехов не дается разницы между строгой аскезой и образом жизни недавно обращенного человека. Хотя многое очевидно недопустимое, скажем, для монаха, например, пригласить девушку на вальс, вполне может себе позволить верующий мирянин. Появляются наставления неизвестно откуда взявшихся старцев, которые тоже учат, как надо правильно каяться. Если эту книжечку внимательно прочтешь, то обязательно дойдешь до какого-нибудь психического расстройства. Там все грехи названы в женском роде. Я делала то-то и то-то. Культивируя отношение к женщине как к рабскому существу, готовому все принять за чистую монету и подчиниться любой несуразице. Ясно, что такие вещи могут только поработить человеческое сознание, как это делается в тоталитарных сектах. Подобные книги представляют человека как сгусток зла, который не может рассчитывать на прощение. Уничтожая любую возможность осознать себя как богоподобную личность, они ввергают его в ложное духовное состояние, не дают возможности на что-то опереться и осмыслить свою жизнь в категориях нравственности, совести, своего изначального стремления к добру и справедливости. Это не вызывает ничего, кроме отчаяния, опустошения и протеста. Человек приходит на исповедь раздавленный, уничтоженный, не имея никакого основания для веры в то, что Бог может его простить. В самой структуре таких книг, в отношении к человеку, как к преступнику, есть что-то инквизиторское. Поэтому надо быть очень осторожным, беря в руки подобного рода труды, иначе можно впасть в отчаяние и вообще отойти от церкви. Конечно, встречаются книги более или менее хорошо написанные, но даже книга святителя Игнатия Бринчанинова способна произвести тяжелое впечатление, потому что построена достаточно схематично. Есть добродетели, которых у нас нет, есть грехи, которых у нас слишком много, и есть форма, по которой мы исповедуемся. Но есть еще и живой человек, который хочет стать другим, который трепещет Господа, который только-только нащупывает к нему тропинку. Опоры в Боге у него еще нет, он пришел, чтобы ее найти, и, возможно, не знает, что Господь с любовью смотрит на всякого кающегося грешника, приходящего к нему. Нет греха непростительного, кроме греха нераскаянного. Если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Книга Бытия, глава 4, стих 7. Вся жизнь человека сопряжена с грехом. Это страшно, но не безвыходно. Действительно, наша жизнь есть непрестанный грех перед Богом. Но так ли смотрит на нас Господь, как об этом говорят авторы книг об исповеди, где всякая мысль, всякое пожелание представлено как греховное? У многих людей, да и у меня самого так было, после первой исповеди остается очень тяжелое чувство. Как же теперь жить? Куда идти? Вот я приду домой, а отношения там сплошь греховные, на работе то же самое. Ведь так быстро жизнь нельзя изменить. Что же делать? Нельзя же после исповеди сразу пойти в монастырь, начать молиться, а молитв я никаких не знаю, любить Бога, а я не умею любить. Это серьезная проблема и большое препятствие для приходящего на исповедь человека. Испугавшись греха, люди теряют вкус к жизни и воспринимают ее как необходимость спрятаться от греха, от любой ситуации, где можно каким-то образом согрешить, а в конце концов спрятаться от самой жизни. Из таких людей собираются целые сообщества христиан, которые боятся жить. Не грешить, а именно жить. Чувствуя свою постоянную зависимость от греха, они боятся делать любое дело, потому что за него придется отвечать. Испуганный человек ни на что не способен. Не способен он стать и членом церкви, потому что не может выполнить никакого послушания. А вдруг не выполнит и согрешит? Лучше не делать. Одна женщина на мой вопрос: «Что же ты не помолишься за свою подругу?» ответила: «Как же я буду за нее молиться? Начну молиться, пойдут искушения. Искушения пойдут, а я их не выдержу и согрешу. Я не могу молиться за такого человека». И многое другое люди не делают из страха согрешить. Даже есть известная поговорка: «Побольше поспишь, поменьше согрешишь». Эти люди представляют в церкви достаточно большую массу аморфных, испуганных и забитых прихожан. В нашем поколении таких очень много. Иногда они производят впечатление умопомраченных, потому что их боязнь жизни сопряжена с различными фобиями. Боящийся жизни человек начинает бояться людей. Ему кажется, что все вокруг него злые, не так на него смотрят, чего-то от него хотят, а оставшись в вакууме, он становится агрессивным. Это несчастные люди, которые напуганы неправильным отношением к исповеди и к греху. Человек, который любит Бога, не может жить с таким сознанием, потому что любовь изгоняет страх. Если в бездействии нет возможности согрешить, то нет и возможности принести какие-то плоды для Бога. и когда снова падешь, снова каясь. И когда снова ошибешься и падешь, снова каясь, не отчаивайся, найди в себе отвагу и надежду, говори: «Прости меня, Христе мой», снова каюсь. Не говори: «Мне уготовлен гнев Божий», не грех ли? Человец ли сны? Старец Иосиф Афонский. В притче о талантах господин раздает своим рабам таланты, кому 5, кому 2, кому 1, каждому по силе его, и просит употребить их в дело. Говоря проще, нашим языком это некая финансовая сделка, может быть банковская операция, в которой человек должен вложить деньги и получить на них банковский процент. Операция эта достаточно рискованная. Вложишь не туда, и тебя обманут. Можно все деньги потерять, но ведь можно и что-то приобрести, если поступить правильно. Раздавая деньги своим рабам, господин понимает, что рискует. Определенная доля риска заложена во всякой финансовой операции. Вложенные средства могут принести прибыль, но могут быть и убытки. В притче не говорится прямо, но можно понять, что господин дает своим рабам право ошибаться, потерять эти деньги. Но он не дает им одного единственного права – эти деньги зарыть. «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал», – говорит господину раб. Вот сознание людей, которые боятся жить и поступать по-христиански. «Как же я возьмусь это дело делать, если за него придется отвечать на страшном суде? Как же я буду помогать близким или молиться за них? Как же я возьму на себя труд ухаживать за старушкой? А если я не смогу? А если не потяну? Как же потом отвечать перед Господом? Да я лучше вообще ничего делать не буду». Но разве Господь человек жестокий? Отвечая на это, Господь говорит: «Вот только за то, что ты испугался жить, не захотел даже попробовать что-то сделать, испугался, вот за это я буду судить тебя, раб ленивый и лукавый, а не за то, что ты потерял бы эти деньги, что ты мог бы их не сохранить». С нами чаще всего так и бывает. Господь нам дает таланты, а мы их не сохраняем. Таинство исповеди как раз имеет свою целью примирить с Господом человека, который не сохранил свои таланты, не зарыл, а именно не сохранил. Ему дана была возможность их употребить, но он не смог этого сделать по своей глупости, по своей неловкости, по своему неумению, по своему легкомыслию, по какой угодно причине, просто по своей греховности. Он их растерял, но он их не зарыл, и поэтому он имеет возможность примириться с Богом через исповедь. Но для человека, который зарыл свои таланты, исповедь как таинство может и не состояться, потому что он перед Богом как бы ни в чем не виноват. Внутренний протест против Бога, как против человека жестокого, которого боишься, которого трепещешь только потому, что тебе придется отвечать за свои ошибки, не дает человеку возможности исповедовать свои грехи, даже если он часто приходит на исповедь. Но вспомним, что говорит Господь Каину перед тем, как тот готовится убить Авеля. Он говорит: «У дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Грех не должен господствовать над вами. К Римлянам 6 глава 14 стих. Смерть и время царят на земле. Ты, владыка, не их назови. Все кружась, исчезает во мгле. Негасимо лишь солнце любви. Владимир Соловьев. Когда Святая Троица творит свободного человека, из этого неизбежно вытекает возможность греха. Господь знает о своем крестном подвиге, и он мыслится именно как дарование свободы и искупление Богом человека. Если человек не искупается Богом, то отвечает за свои поступки по закону. Но Господь изначально приносит себя в жертву за наши грехи, и это позволяет нам поступать так, как мы решим в данный момент. Господь дает нам свободу, а свобода, данная человеку, предполагает ошибки. Свобода – слишком великий дар, его нельзя зарывать. Она делает человека богоподобным, она дает ему возможность бороться с грехом и приступать к таинству покаяния. Осознать рабство, почувствовать в грехе свою несвободу может только свободный человек. Грех тем и характерен, что он делает человека рабом, а обладающий рабским сознанием, раболепствующий, живущий в постоянном страхе и унынии человек не может бороться с грехом. Он будет только бегать от греха, как от бешеной собаки, но грех всегда будет настигать его в каком-то другом месте, как об этом написано у Пушкина. «Напрасно я бегу к сионским высотам, Грех алчный гонится за мной по пятам. Так, ноздри пыльные, уткнув в песок сыпучий, голодный лев следит оленя бег пахучий. Кто кем владеет? Кто кому хозяин? Если действительно грех властвует над нами, и мы боимся его как нашего господина, а себя признаем его рабами, то мы никогда не станем рабами Божьими. Грех не даст нам возможности дышать, жить, он нас запугает, как злая собака пугает маленького ребенка, так что он боится выходить из дома. Но мы можем властвовать над грехом. Одно из тяжелых состояний, которые человек выносит из своей исповеди и духовной жизни – боязнь быть виноватым. Самая главная свобода христианина в том, чтобы не бояться быть виноватым перед Богом. «Будьте как дети», – говорит Господь. Дети не думают, что они боятся быть виноватыми перед родителями. Они часто бывают виноватыми перед ними. Но они знают, что вина их, какая бы она ни была, все равно будет прощена. Дети есть дети, родители есть родители. И поэтому дети не боятся жить. Конечно, можно запугать ребенка до такой степени, что он будет бояться своих родителей. Но любить он их не будет. Можно бояться Бога, как забитые дети боятся своих жестоких родителей. Но это совершенно не спасительно и убийственно для человека. Жить надо безбоязненно, потому что Господь нам дает некую фору. Он прекрасно знает, что мы не можем не грешить, что по своей падшести мы обязательно согрешим в том или в другом. Но Он нас любит не за то, что мы праведные, а за то, что мы есть. Ненавидь грех и люби грешника. Злословить значит сказать о ком-то: «такой-то солгал» или «сблудил» или «прогневался». А осуждать значит сказать: «такой-то лгун, блудник, гневлив». «Вот такой осудил самое расположение души его», произнес приговор о всей его жизни, о Водорофей. Как часто, глядя на наших ближних, мы думаем, что и греховные поступки и есть сам человек. Но святые отцы учат, что нельзя отождествлять человека с грехом. И Евангелие дает нам удивительный образ того, как Господь смотрит на человека и как нам надо научиться смотреть на ближнего. В каждом человеке есть свой Иоанн Креститель. Это голос его совести, глаз Божий, всегда обличающий нашего внутреннего Ирода, который пытается жить против закона Божия. В Евангелии рассказывается, как Ирод посадил Иоанна в темницу, но тем не менее приходил к нему и много делал, слушая его, и с удовольствием слушал его. Удивительно это. Ведь Иоанн Креститель обличал Ирода достаточно грозно. Читая Евангелие, мы слышим, как он называл фарисеев, приходящим креститься на Иордан, порождениями ехидны, то есть змеиным отродьем. Примерно так же мог он разговаривать с Иродом. Представим только, станут ли нас слушать люди, если мы попытаемся говорить с ними в такой манере, особенно если они имеют возможность не слушать нас, а посадить в темницу. Но здесь все выходит совсем по-другому. Ирод – это сын того самого Ирода Великого, который убил Захарию, отца Иоанна Крестителя. Сам Ирод, может быть, и не знал этого. Но Иоанн Креститель прекрасно знал, что посадивший его в темницу, сын убийцы его отца. Как должен был говорить Иоанн Креститель с Иродом, чтобы тот с удовольствием его слушал? Какие слова говорил пророк этому развратному человеку, живущему в открытом прелюбодеянии, творящему вокруг себя только зло и беззаконие, что тот его слушал со сластью и многое делал по слову его? Так мог говорить только человек, который не отождествлял Ирода с его грехом, который, несмотря ни на что, видел в Ироде богоподобную личность, образ и подобие Божие. Очевидно, что только с любовью к Ироду можно было говорить не обидно, а обидные вещи. Говорить жестокую правду так, чтобы она доставляла человеку сладость, проникала до глубины его сердца, действовала на его совесть, чтобы заставляла даже Ирода поступать по слову Божию. Из Евангелия становится совершенно очевидно, что если бы Ирод не уступил Иродиаде, поступил бы по совести, по закону Божию, он стал бы совсем другим человеком, может быть, даже мучеником за Христа, святым стал бы. Такое преображение могло бы с ним случиться, потому что образ Божий, хотя и изуродованный, не теряется. И даже такой ужасный человек способен к спасению, к покаянию и исправлению. Зная это, Иоанн его любил и спасал. И это должен знать каждый кающийся грешник. Он и грех совсем не одно и то же. Грех может быть так близок к человеку, что уродует его, как кожная болезнь, как проказа. Человек в этой проказе, как в панцире. Но это не он. Он совсем другой. Грех, действительно, можно стряхнуть с себя в один момент. Так мог бы измениться Ирод, нужен был только решительный шаг ко Христу, и он сразу стал бы другим. Евангелие стало бы другим. Мир стал бы другим. Все стало бы иным. Но он этого не сделал. Самое главное, что человек должен знать о грехе и о зле, что их нет. Одним шагом можно все изменить. И всю свою жизнь, и жизнь людей вокруг себя. А можно, наоборот, все погубить, как погубил Ирод и себя, и всех вокруг, а потом погубил и Христа. Страх греха не спасает от греха, радость о Господе спасает. Он, как мы видим в Евангелии, никем не внушался, кто не звал его к себе. Не возмущался и нами, яко человека любец, аще покаянием очистим дома наша и со смирением попросим его. Святитель Тихон Задонский. Лучшее, что можно прочитать, готовясь к исповеди, это евангельские притчи о грешниках. Мне кажется, они должны предварять любую книгу о покаянии. Самое главное, о чем мы должны помнить, когда готовимся к исповеди, это не списки с перечислением наших грехов, а Евангелие, где говорится о любви Христа ко грешникам, о том, как Он обличает праведников, как Он пришел грешников спасти, как Он берет заблудшую овцу на свои плечи. Лик Христа, который метует грешника, который грешника любит, который не отождествляет грешника и грех, может убедить человека не бояться жить. Прежде чем человек идет на исповедь, прежде чем ему взять книжечку с перечислением грехов, он должен прочитать Евангелие и увидеть, как ко Господу приходят грешники, как к нему приходит блудница, и он ее прощает, как к нему приходит блудный сын, и он его принимает, как приходят прокаженные, и он их очищает, как приходит к нему множество совершенно разных людей, ужасных, больных, и как он к ним относится, как он любит грешников, как с Пилатом разговаривает, как он говорит с первосвященниками, с какой любовью он смотрит на людей, которые распинают, плюют в него, бьют его по лицу. Если человек это увидит, он не будет бояться жить. Он поймет, что Христос эту жизнь дарует любому человеку, самому ужасному и плохому. Он почувствует, что Христос вместе с ним, что Христос побеждает этот грех за него. И тогда он уже не захочет жить с грехом. Мы все равно останемся грешниками. Но это не будет нас пугать, потому что мы знаем, что Господь любит грешников. Он прощает грешников. Но если мы будем грешить по своей воле, то значит, мы не читали Евангелие, потому что нельзя совместить жизнь в грехе с жизнью в Боге. Значит, мы будем с грехом бороться. Кто это поймет, тому не будет страшно жить. Но ему будет тяжело оставаться прежним. Грех будет ему противен, мерзок. Но бояться его он уже не будет, потому что он сможет его победить. Сокровенное мое не таково, как видимое. Увы мне, в каком я стыде, сокровенное мое не таково, как видимое. Подлинно у меня только образ благочестия, а не силу его. С каким лицом приду к Господу Богу, который знает сокровенное сердце моего? Преподобный Ефрем Сирий. Пришли два человека в храм помолиться. Один говорил: «Господи, благодарю, что я не такой, как прочие». А второй, не смея возвести глаза к небу: «Боже, милости будем мне грешным». И первый ушел осужденный, а другой оправданным. Так бывает очень часто. Мы приходим в храм как мытари, а потом почему-то вдруг становимся как фарисеи. Первый приход человека в храм решительный, важный. И удивительно, Господь снисходит к такому человеку, возносит его, действительно возвышает до себя только ради этих слов: «Боже, милостив будем мне грешными», ради сокрушения сердечного, ради глубокой решимости, невозможности быть таким мытарем, нести на себе груз лжи, неправды и развращенности. Невозможно жить с грехом. Грех – это мука. Грех – это ад. И вот когда человек в таком состоянии приходит к Богу, Господь видит его, милует его, смиренного, и возносит до себя. И человек сразу чувствует, что изменился, что жизнь его стала сродни свободе. И он не может не говорить Господу: «Господи, благодарю Тебя». Оглядывается назад, а рядом стоит такой же мытарь, каким был он сам. И вот он уже восклицает: «Благодарю Тебя, что я не такой». Такое бывает. Пришел человек в храм, стоит, молится, красивый, благообразный, с благородными чертами лица, по виду христианин, оборачивается, а рядом стоит панк с оранжевыми волосами. И человек радуется: «Господи, благодарю Тебя, что я не такой». Мы выходим в мир, видим, какой он страшный, и благодарим Господа, что мы не такие, как эти, как эти, как эти и как эти. И с этого момента приходится признать, что мы перестали двигаться к Богу, потеряли желание Его искать. Именно в этот момент человек становится фарисеем, когда начинает думать, что он все в своей жизни уже нашел и может в этом состоянии спокойно пребывать, любуясь собой, измеряя свою жизнь своими добрыми поступками, своим личным благочестием. Заметьте, именно благочестием, именно праведной жизнью, именно добрыми делами, именно милосердием, постом и молитвой, именно тем, чем определяется наша христианская жизнь. Ведь действительно, хороший человек пришел в храм, милосердный постник, подвижник, пришел, а остался без Бога. Этот образ и нас заставляет задуматься о том, ради чего мы пришли к Богу, о том, почему мы христианами называемся, где наше место рядом с Ним, почему наша жизнь не меняется, почему мы остановились и никуда не идем. Но то-то и страшно, что то, что дается человеку как путь, становится для него камнем преткновения. Когда этот путь уже никуда не ведет, когда этот путь является остановкой и определяется не Богом, а самим собой, оказывается, что человек дошел просто до самого себя. Он собой доволен, он собой удовлетворен, ему больше ничего не надо и некуда больше идти. Страшное фарисейство настигает нас совершенно незаметно для нас самих, когда мы полны желания жить благочестиво, жить в Боге, потому что нам кажется, что все, что мы делали для Бога. А Богу этого не надо. Ему не нужны наши дела. Ему не нужны хорошие поступки, делающие нас фарисеями. Жизнь христианская – это беспрестанный и бесконечный путь к Богу, когда человек ищет Бога, когда ему без Бога плохо, когда он постоянно ощущает свое сиротство, свое несовершенство, действительно находится в состоянии покаяния и постоянного изменения самого себя. И только это состояние глубочайшего сокрушения перед Господом действительно делает нас способными к Нему приобщиться. Только в этом состоянии Господь доводит человека до себя. Поэтому мы не боимся быть грешниками. Мы знаем, что грешники, нам от этого горько, но нам и радостно, потому что Господь ради грешников в мир пришел, чтобы их спасти. Праведникам не нужен Христос, им и без Него хорошо, а грешникам без Христа деваться некуда. До самого последнего дня мы будем говорить, что мы грешны, потому что пока мы это говорим, Господь нас будет миловать, будет нам прощать и будет нас любить. Как только мы скажем: «Наконец-то мы праведники, благодарим Тебя, Господи, что мы не такие, как прочие человеки». Как только это мы скажем, все, мы тем самым отвернемся от Бога. Иди и больше не греши. Мало сказать: я грешен. Разве так должен исповедоваться? Мало прийти и сказать: я грешен. Надо осознать отдельно каждое свое противозаконное действие, или слово, или мысль. Осознать греховность этого, сожалеть искренне и, раскаявшись, нелицемерно. Сказать священнику. И тогда лишь отпущаемый грех развязан. Архиепископ Иоанн Шаховской. Исповедь существует в тех условиях, в каких существует церковь, и развивается вместе с церковным сознанием. Во многих местах, в том числе и во многих храмах Москвы, до сих пор существует практика общей исповеди, хотя об этом очень много говорится, и даже патриарх выступает против подобной формы исповеди. Для истории церкви общая исповедь – явление неизвестное. Она вошла в церковный обиход и даже в церковную традицию как традиция ложная. Как существует, например, ложная традиция редко причащаться, так существует и ложная традиция общей исповеди. говоря об общей исповеди, мы вспоминаем наши многолюдные храмы в тот период, когда не хватало ни храмов, ни священников. В большие праздники в церковь приходило так много людей, что невозможно было успеть всех поисповедовать. И совершалось некое действие, которое стали называть общей исповедью. Обычно выходил священник в епитрахире с крестом, с Евангелием, и ко всем людям, которые пришли в храм, чтобы причаститься святых христовых тайн, обращался с проповедью, касающейся таинства покаяния. Он рассказывал людям о том, что такое исповедь, какие люди грешные, о том, что всем надо каяться, потому что без покаяния никто не может спастись и войти в Царство Небесное. А потом говорил такие слова: «Сейчас я вам буду перечислять грехи, а вы все внутри себя каетесь в них и говорите, грешен или грешна». И священник начинал читать длинный-длинный список грехов, начиная от первой заповеди и кончая последней. И все люди повторяли вслед за священником слова покаяния в перечисленных грехах. После этого священник покрывал всех епитрахилию, люди целовали крест Евангелия и шли причащаться. Такую форму исповеди приписывают святому праведному Иоанну Кронштадтскому, называя его родоначальником общей исповеди. Действительно, святой праведный Иоанн Кронштадтский своей пламенной проповедью побуждал людей к покаянию. К нему на службу в Кронштадтский Андреевский собор собиралось по 5-7 тысяч человек, в храме было страшно находиться. Так глубоко в душу проникало его слово, настолько реальным становилось раскаяние. В этот момент люди не могли сдерживать своих чувств. Они вставали на колени, громко выкрикивали свои грехи, плакали, умоляли Бога о пощаде. Даже местные воры пользовались этим и во время общей исповеди проникали в собор, чтобы срезать кошельки у людей, которые ничего не замечали вокруг. Это совершенно не было похоже на то, что под видом таинства общей исповеди происходит в наших храмах. Исповедь продолжалась несколько часов. Совершалось настоящее покаяние. Человеческие души очищались от греха, и жизнь людей изменялась. Они чувствовали присутствие святого, и его личная святость передавалась всем окружающим. После этого они причащались из его рук. На такое был способен только святой праведный Иоанн Кронштадтский. Позднее общая исповедь проводилась в наших храмах во времена гонений и войны. Очень многие священники находились в лагерях, и чтобы добраться до действующих храмов, которые были в основном маленькими, кладбищенскими, людям приходилось преодолевать огромные расстояния. Попасть на службу они могли, может быть, несколько раз в год, скажем, на крещение или на Пасху. И вот они собирались в храме, а там один старенький священник, который только что вышел из лагерей, который едва стоял на ногах и был не в силах исповедовать большое количество людей. И тогда стали прибегать к общим исповедям. Это было тяжелое время гонения на церковь. И люди, которые жили тогда со Христом, конечно, переживали исповедь немного иначе, чем переживаем ее сейчас мы с вами. Подобная практика имела свое оправдание в те годы. После войны храмы стали открываться, но священства было очень мало. Об этом сейчас почти никто не говорит. Эта страничка почему-то закрыта для тех, кто описывает жизнь церкви. А ведь очень много священников, которые служили после войны, были обновленцами. Церковь, по милосердию своему, приняла их после принесения покаяния и клятвы верности церкви, часто формальных, и они относились к уставу и таинствам церкви крайне небрежно. Уполномоченным по делам религии это было очень выгодно. А затем наступил период новых гонений на церковь, когда Хрущев похвастался, что скоро покажут по телевизору последнего попа. Некоторые из обновленцев священников публично отрекались от веры. Огромное количество храмов, открытых после войны, было закрыто и разрушено. Мне рассказывал мой духовник, как он служил в молодости алтарником в одном московском храме, очень богатом в те времена, который никогда не закрывался и где священником был бывший обновленец. Совершив Евхаристию, он не потреблял святые дары, а выливал их в умывальник. Много таких рассказов я знаю, например, про батюшку, который любил в алтаре пить чай и есть пирожки с мясом. Из-за такого ложного, равнодушного отношения к вере укоренилась и общая исповедь. Приходили люди в храмы, которых было мало, а их там никто не слушал. Священник бормотал слова общей исповеди, накрывал кающихся епитрахилию, и люди шли к чаше. Так традиция причастия после общей исповеди была заложена священниками, бывшими обновленцами, которые после войны нанесли серьезный урон церковному благочестию и вообще жизни церкви. Мое глубокое убеждение, что общая исповедь не является таинством. Если кто-то и получает отпущение и разрешение грехов, то такое покаяние ничем не отличается от того, которое человек приносит Богу наедине, келейно. Мы говорили, что в исповеди, как в таинстве, важно не только покаяние человека перед Богом, но и свидетельство церкви о его покаянии. Поэтому разрешительные молитвы и покрывание епитрахилию при общей исповеди не имеют никакого сакрального значения. О чем же ты, священник, будешь свидетельствовать, если не знаешь этих людей, ни глубины их покаяния, ни грехов, ни духовной жизни, ни подвигов? Поэтому тут нет исповеди, таинства нет. Есть призыв к самоукорению, есть призыв к тому, чтобы человек видел свои грехи, даже есть призыв к покаянию, а вот свидетельства о покаянии здесь нет. Священник не может свидетельствовать за этих людей перед Богом, от имени Бога простить и разрешить их грехи, потому что не знает, кто к нему приходит, с каким грехом, что на душе у человека. Конечно, иногда священник говорит: «Те из вас, кто совершали убийство, прелюбодеяние и аборты, к причастию не подходите, а найдите отдельно время покаяться». Но ведь не только это может отлучить человека от общения с Богом. А если человек не примирен? Есть такие вещи, которые необходимо высказать, а священнику выслушать и дать им определенную оценку, иначе в этой исповеди вообще смысла нет. Если уж допускаешь человека до причастия, не выслушав, так допускай по мере совести каждого. Скажи: «Вы можете причащаться сегодня, но исповеди не было». Если вы с сокрушенным сердцем приступаете к причастию, и ваша совесть не обличает вас, причащайтесь. Но не надо формальной исповеди. Общая исповедь искажает духовную жизнь людей, приучает их к формализму, не дает возможности покаяться. Подходит человек на исповедь и говорит: «Во всем грешен», а когда спрашиваешь «в чем», оказывается, он и сам не знает. Мне приходилось служить в провинциальных храмах, где люди всю жизнь приходили в церковь, но бывали только на общих исповедях. И оказывается, что им нечего сказать о себе, они не знают своих грехов, никогда в себя не заглядывали, и просто ждут, что священник им что-то скажет, а они радостно ответят: «Грешен». Прожили люди всю жизнь, ходили в церковь, и так ни разу и не покаялись. Неразрешительной молитвой прощаются грехи. Кто-то из святых говорил, что бывает так: священник читает молитву «прощаю и разрешаю», а Христос, который невидимо стоит при емле исповедания, говорит: «А я не прощаю и не разрешаю». Исповедоваться лучше гласно. Для самого человека полезнее вслух произносить свои грехи, словесно отказываться от них. Хотя таинство все-таки зависит от внутреннего состояния человека. Можно просто подать записку и по внутреннему своему состоянию быть в этот момент совершенно адекватным написанным словам. А некоторые исповеди необходимо записать подробно. Например, подготовка к генеральной исповеди требует очень внимательной проверки своей совести. Надо помолиться, сосредоточиться, вспомнить всю свою жизнь и провести достаточно долгое время в размышлениях над самим собой. В этом трудном деле именно письменная исповедь помогает докопаться до причины греха, описать правильно, может быть, даже кратко для самого себя свое состояние. Это приводит человека в очень правильное внутреннее духовное расположение. Письменные исповеди могут быть уместны и даже полезны для человека, который только-только начинает свой покаянный путь, когда есть желание ничего не забыть. Необходим план построения своей исповеди. А некоторые грехи просто тяжело высказать вслух священнику, особенно для начинающего. Иногда духовники просят записывать очень подробно в течение дня свои состояния, а потом приносить их на исповедь. Но это больше связано с монастырской исповедью, с откровением помыслов послушника своему духовнику. Но когда письменную исповедь составляют люди, которые давно и часто исповедуются, это может стать серьезным препятствием для полноценной исповеди. Человек привычно заполняет бумажку перечислением своих повседневных грехов, как квитанцию в химчистку. И в этом действии уже есть что-то не внутреннее, а внешнее. Священнику это бывает удобно, особенно при большом количестве исповедующихся, когда к нему стоит длинная очередь и нет возможности поговорить с каждым человеком. Конечно, легко взять в руки бумажку, пробежать ее глазами и, разорвав, прочитать разрешительную молитву, оставляя само таинство встречи с Богом и сердечное покаяние на совести кающегося. Но понятно ли ему, что происходит с человеком? Ведь в конце концов это очень часто приводит к привычке исповедоваться формально, чего быть ни в коем случае не должно. Поэтому для человека, который уже достаточно воцерковился и часто исповедуется, конечно, лучше не писать, а рассказать о себе священнику. В рассказе о себе всегда присутствует живое участие совести, желание высказаться и что-то изменить в своей жизни. И, конечно, когда священник слышит живое слово покаяния, его сердце молитвенно отзывается на это слово. В этот момент он чувствует душу кающегося и может помочь и советом, и молитвой. Грешник кается и обращается, лжедуховно обречен на погибель. Достигаешь момента, когда так ясно становится, что понимать-то в сущности нечего, что все сложности Он такой сложный человек, его нужно понять. Суть сложности мнимая. Все это туман, разводимый нами, чтобы не оказаться лицом к лицу с одной реальностью – греха. Грешник может верить. Трудности, сложности, проблемы – пошлейшее алиби самодовольного себелюбца. Протопресвитер Александр Шмин. Время, отведенное для исповеди – это время Божье. Готовясь к таинству покаяния, человек должен думать прежде всего о том, чтобы предстать пред Богом таким, какой он есть. Мы обязаны донести свое покаяние до Бога во всей полноте, не искушаться на большую очередь, не комкать исповедь, не стараться говорить быстро. Ожидая исповеди, можно либо еще раз обдумывать свою жизнь, либо читать Евангелие, а лучше всего читать правила к причастию. Я помню, что в юности эти длинные очереди меня ужасно тяготили, я от них очень уставал. Но потом я изобрел очень хороший способ, пока идет очередь, читать правила к причащению. Если это войдет в обиход, прихожане не будут думать о том, торопиться им на исповедь или не торопиться, они будут заняты хорошим молитвенным делом. А для священника, который стоит на исповеди, это крест, который он сам на себя взял. Люди, пришедшие к нему, это те, кого ему Господь послал. Священник может быть в этот момент уставшим, невнимательным. Не следует обращать на это внимание и обижаться на него. Намного важнее понять, как правильно исповедоваться, чтобы не превратить таинство покаяния в сеанс психотерапии, во время которого можно просто облегчить душу или, как говорят, разгрузиться. Ведь в таком случае священник предстанет не как свидетель, кем он, собственно, призван быть, а как психотерапевт, которого можно нагружать своими проблемами, а потом успокоенно отойти и жить дальше, как ни в чем не бывало. Избежать этого не всегда просто. Вместо собственной исповеди и покаяния в грехе человек начинает описывать свое состояние, рассказывает, когда ему плохо, где тревожно, как он реагирует на события своей жизни. В самой исповеди здесь может быть немного, а описание своих переживаний предостаточно. Человек может даже испытывать в этот момент очень глубокие угрызения совести, даже бичевать себя и всячески обнажать, получая при этом от такого самоедства внутреннее удовлетворение и облегчение. Обычно это происходит с людьми гордыми, с болезненной подозрительностью, относящимися ко всему окружающему. Свойственная им тенденция к самоедству не имеет никакого отношения к покаянию. Это нездоровое явление, которое надо стараться изживать. Чем проще человек, тем, как правило, действеннее и глубже его исповедь. И наоборот, чем рефлексивнее и запутаннее его внутренний мир, тем чаще исповедь превращается в беспочвенное кружение на одном месте. Такая рефлексия часто бывает следствием тщеславия, нежелания духовного труда, а иногда и проявлением психического заболевания. Превращение таинства исповеди в психоаналитическую беседу – это, конечно, очень большая проблема современных исповедей и крест для духовников. Люди, склонные к подобной рефлексии, чаще всего путешествуют по приходам, задерживаясь у одного священника до тех пор, пока у того хватает терпения. С этими несчастными очень тяжело общаться. Выводить их из такого состояния крайне неудобно, потому что сказать свое мнение прямо – это значит страшно их обидеть, лишить почвы под ногами. Ведь по-другому жить они не привыкли. Священник должен быть очень мужественным и хорошо знать этого человека, чтобы с одной стороны отрезвить его, а с другой – не отпугнуть от себя. Очень часто человек задает себе вопрос, насколько подробно нужно описывать и сам грех, и обстоятельства, в которых он был совершен. Об обстоятельствах жизни, которые обычно приводят на исповеди как некое оправдание смягчения своей вины, говорить имеет смысл только тогда, когда об этом спрашивают, но минимально себя оправдывая и стараясь высказать их достаточно бесстрастно. Однако, если священник спрашивает об обстоятельствах, утаивать ничего не следует. И ложный стыд перед духовником, и боязнь кого-то втянуть в эту историю и подвести других людей не должны смущать сердце человека, потому что священник обязан все это сохранить в тайне. Во время таинства исповеди он должен найти в себе силы не поддаться гневу или осуждению по отношению к людям, которые явились соучастниками греха или его свидетелями. Хотя такое бывает, все мы люди грешные. Но постоянно хранить себя от подобных состояний и после исповеди иметь ко всем людям равные отношения – это обязанность священника. Рассуждать о себе, конечно, надо. Святые отцы говорят именно о такой глубокой исповеди помыслов, мыслей и состояний. Человек должен исповедовать не только свои грехи, но и достаточно глубоко заглянуть в себя и увидеть не только греховные поступки, но и их корни. Но такая исповедь всегда плод трезвенного отношения к себе. Разница между самокопанием и внимательным самоанализом своих грехов вот в чем. В первом случае человек всегда пытается переложить ответственность за свою жизнь либо на священника, либо на обстоятельства, либо на других людей. А во втором случае человек берет ответственность только на себя, и его исповедь всегда плод духовного труда, желания исцеления и решимости бороться с грехом. Грех, тяготящий совесть, не забудется. В исповеди слабая память – не оправдание. Забывчивость – от невнимания, несерьезности, черствости, нечувственности к греху. Грех, тяготящий совесть, не забудется. Священник Александр Ильичинин. Иногда люди, которые обладают хорошей памятью, жалуются на то, что они забывают грехи. Бывает и так, что человек, который, как ему казалось, подробно исповедовался, вдруг начинает вспоминать грехи прямо перед чашей. Это смущает сердца многих и даже заставляет иногда со страхом отойти от чаши. Насколько серьезно стоит беспокоиться из-за такой забывчивости? По своему опыту я знаю, что забываются именно те грехи, в которых человек успел себя оправдать. Мне кажется, в этом основная причина забвения грехов. Можно ли совсем не беспокоиться из-за забывчивости? Конечно, нет. О своих грехах надо вспоминать и сокрушаться. Забвение грехов – это тоже некое поражение души, и если мы обнаружили его в себе, то надо просить у Бога способности видеть и помнить свой грех. Но, тем не менее, исповедь не измеряется количеством перечисленных грехов. Профанация исповеди, формализация таинства бывают чудовищны. Люди привыкают составлять списки грехов, совершенно не понимая, что Господь ждет от них исправления жизни и только этого. Можно много лет исповедоваться, называть все свои грехи, но ничего не изменить. А можно, не называя формально грехов, так измениться, что они просто исчезнут, потому что ты жизнь поменял, другую дорогу избрал. Эти грехи сами по себе слетят, как пыль при сильном ветре. А есть люди, которым кажется, что чем больше они грехов на исповеди перечислят, тем больше им простится. Они стараются записать как можно больше грехов на всякий случай, потому что не верят самим себе и не доверяют Богу. Но ведь не от количества же перечисленных грехов зависит прощение. Человек становится другим, потому что прилагает усилия для исправления себя, а не потому, что он формально перечислил множество грехов, даже если они действительно имеют к нему отношение. В словах Господа «иди и впредь не греши» очень важно услышать этот призыв «иди». И тот, кто после исповеди по-настоящему идет по пути спасения и борьбы с грехом, тот и перестает грешить. А тот, кто остается на месте с тетрадочкой для перечисления грехов, так и будет записывать их до конца своей жизни.